Альбина Огородникова-Ястребова. Кладбищенская история. Мой отец был из большой семьи, 6 братьев, 2 сестры, все жили в нашем городе. Нас, двоюродных братьев и сестер, было 18. Мой отец был старшим, его младший брат Петя был моложе его на 20 лет, поэтому возраст нас, двоюродных, был самый разный. Старшая Вера была мне как мать, а самые младшие — ровесники моей дочери. Все мы были очень дружны, особенно близкие по возрасту. Годы были тяжелые, послевоенные, не хватало буквально всего — еды, одежды. Дети были, как чайки, всегда голодные, готовые к еде в любое время. Когда приходили к нам в гости мои двоюродные, мама кормила нас всем, чем Бог послал. Главное было побольше хлеба. Качество пищи, вкусовые ощущения не имели значения. Все нам было вкусно. Часто мы навещали наших дядей и тетей. На школьных каникулах мы так и кочевали, из дома в дом, ночуя друг у друга и пасясь в огородах. Особенно мы любили бывать у младшей сестры отца Маруси Соколовской. В то время у нее самой уже было 2 дочери. Их дом был на окраине города. С одной стороны Березняк, с другой — через улицу, городское кладбище. Оно было окружено тайнами, страхом, как и все русские погосты. Обычно кладбища бывают на пустырях, на пригорках, какие-то неприютные. Наши же, расположенные в лесу, цвело и благоухало. Ландыши, саранки, жарки, лилии, колокольчики, синие, крупные, а еще ягоды — земляника, костяника, черемуха, боярка. Нигде больше я не встречала таких кладбищ. Наверное, почва благоприятствовала этому изобилию. Напротив кладбища, через дорогу, лес стоял довольно-таки хилый. Когда мы приходили к Марусе, то всегда убегали на кладбище. Днем нам было не страшно. С первой похоронной процессией, услышав звуки траурной музыки, мы уже там. Много слез и причитаний было при похоронах. Нас, детей, это захватывало. Мы плакали вместе с родственниками покойника. В то время, не знаю, как сейчас, похоронные процессии шли через весь город. Гроб везли на открытой машине. Впереди шли подвое люди с венками. За ними несли крышку гроба. Недалеко от кладбищенских ворот гроб брали на плечи 3 пары мужчин и несли его до могилы. Душераздирающе гремел оркестр, люди рыдали. Когда могилу закапывали, начинались поминки. Прямо тут же вынимали еду, водку, кутью, блины, стаканчики водки передавали из рук в руки. Нам, ребятишкам, тоже давали по блину, кусок пирога. После похорон все расходились. Но в это время слышались звуки другого оркестра, и мы, сломя голову, бросались туда. Так мы хоронили иногда 3, 4. Тут же между могилами рвали ягоды клубники, земляники, несмотря на запрет родителей. Собирали красивые цветы и с букетами возвращались к Марусе. Что тут было? Она отбирала эти букеты. Почему вы такие бестолковые? Нельзя рвать ничего на кладбище. Мы обещали больше не делать этого. А про то, что мы ели на кладбище ягоды, молчали. Маруся велела нам мыть руки с мылом и садиться за стол. И снова мы были готовы к приему пищи. Елена Косякина. Такая судьба. Летом 1952 года наш 9-й А-класс пережил настоящую трагедию. Прошло уже столько лет, а забыть те дни невозможно. Сидели за одной партой 2 девочки-подружки. Марина Шишкина и Рина Самсонова. Обе высокие, симпатичные. Рина была особенно хороша. Стройная, с чудесными косами. Я знала, что Марина живет вдвоем с мамой, а у Рины есть еще бабушка и старший брат. В тот год он служил в армии. Жила Рина Самсонова в одной квартире с Юлечкой Маликовой из нашего же класса. Я часто ходила в гости то к одной, то к другой. Вообще класс был очень дружный. В день окончания 8 класса несколько моих подружек решили собраться у меня вечерком и отметить это событие. Бабушка испекла пироги, мы пили чай, по-моему, даже танцевали под патефон. Потом все пошли на улицу и долго провожали друг друга. «Подумайте, девочки, мы уже 9-классницы», — сказала вдруг Рина. «Интересно, как сложится у каждого из нас жизнь?» И мы предались мечтам. Рина подарила мне на память деревянную шкатулочку для мулине. На другой день наша семья уехала на дачу в Кратово. Мы каждый год снимали дачу в Кратово у разных хозяев, потому что любили именно этот уголок Подмосковья. Сосны, песок. Мы все были некрепкого здоровья и после сырой московской комнаты оживали на даче, набирались сил на следующий год. 8 августа мы с братом встречали маму, возвращающуюся с работы. Мама сошла с электрички, и я сразу же по ее лицу поняла, случилось что-то ужасное. — Лена, — сказала мама, — у вас в классе большое горе. Утонула Рита Самсонова. Завтра мы поедем на похороны. У меня подкосились ноги. Пока шли со станции домой 3 километра, мама успела все рассказать. Оказывается, у Рины нашелся отец. То есть он и не терялся, просто в 1937 году был арестован, как многие. Старший брат Рины его еще помнил, а Рина и не видела ни разу, ведь она родилась в 1937 году. И вдруг через 15 лет получает Ринина мама весточку от мужа, что жив, живет где-то в Средней Азии, на поселении. В Москву приехать ему нельзя, но разрешили свидание с семьей там, у него. Трудно описать счастье Самсоновых. Брат не мог поехать к отцу, так как служил в армии. Арина с мамой все лето оформляли документы и в середине августа должны были поехать на свидание с отцом. Уже и билеты купили. И тут 7 августа пришли к ним Марина Шишкина с мамой и уговорили Рину поехать с ними на 3 дня на дачу, которую Шишкины сняли на берегу реки где-то у санатория Мцыри. В тот год стояла сильная жара. Рина все лето провела в городе, поэтому мама с бабушкой, скрипя сердце, и отпустили Рину на дачу. День действительно выдался очень жарким, поэтому прямо с электрички они побежали на пляж, и девочки тут же бросились в реку. «Никогда нельзя делать этого», — говорила мне мама. «Прежде чем окунуться в холодную воду, им надо было на пляже полежать, от дороги отдохнуть, а они потные, разгоряченные, бултых в воду. У Рины случился разрыв легкого. Это уже потом, на вскрытии, врачи определили. Она умерла сразу и стала тонуть. Марина увидела это, схватила подружку, пытаясь вытащить ее из воды. Да Рина предсмертным движением, как тисками, сжала Марину, и они обе пошли на дно. С криком бросилась к ним Маринина мама, но и ее девочки утащили на дно. В этот день пляж был полон отдыхающих из санатория Мцыри. Всех троих быстро вытащили, маму Марины и саму девочку откачали. Арина умерла. Вот какая оказалась ее судьба. И в 9 классе не успела поучиться, а так этому радовалась, и отца так и не увидела, а он ее. Не могу забыть эти похороны 9 августа 1952 года. Никогда не забуду мертвое лицо Рины, убитых горем ее бабушку, маму и брата, которого отпустили из армии на похороны сестры. Не забуду трагических фигур несчастных Шишкиных, Марину и ее маму. Помню, меня поразила тогда тонкая седая прядь в Марининых волосах. Грустно было нам, ученицам 9 класса А, 1 сентября 1952 года. Алексей Крестьянинов. «Умру и я»? Трудно сказать, наблюдал ли я из окна за отцом, бредущим со станции в тот памятный мартовский день 1953 года. Скорее всего, нет, и он вошел в дом неожиданно. Может, еще и поэтому все происшедшее потом произвело на меня столь жуткое впечатление. Знал ли я до этого что-нибудь о смерти? Нет, поставим вопрос по-другому. Знал ли я, 4 с небольшим лет от роду, что человек смертен? Сейчас мне трудно припомнить, до того дня или после мне стала известна эта печальная истина. Все люди рано или поздно умирают. Но хорошо помню, сообщила о ней мне моя мама. Как сейчас вижу нашу единственную комнатку, старый скрипучий квадратный стол с точенными ножками, стоящий посередине, себя, взгромоздившегося на него, и маму, которая гладит на этом столе белье. За отсутствием других развлечений я наблюдаю за утюгом, как он, шипя и образуя облачки пара, повинуясь материнским рукам, разглаживает полотенца, рубашки, штаны, носовые платки. Наверное, мы беседовали о чем-то интересном, но память не сохранила ничего, кроме поразившего меня откровения. Все люди, живущие на земле, в конце концов, умирают. Оказывается, когда-то умру и я. Это было столь неожиданно, страшно и несправедливо, что я даже расплакалась. Скорее всего, мама пожалела о сказанном, как смогла, постаралась исправить свою оплошность. Прекрасно помню, что она завела речь о каком-то чудодейственном порошке, который я изобрету, когда вырасту. И все люди на земле будут мне благодарны, ибо это будет порошок бессмертия, ну и так далее, в том же роде. Такое предполагаемое развитие событий меня несколько успокоило. Итак, дверь отворилась, и вошел мой папа. Не раздеваясь, как был в своей неизменной шинели, он бросился на нашу железную койку и зарыдал. Я видел, как сотрясались его плечи, слышал его глухие всхлипы и не мог от ужаса проронить ни слова. Я видел, как плачут люди, например, моя сестра Лида или мой лучший друг Вася Ильиных, когда его бьет старший брат Сергей или треплет за уши за какую-то очередную провинность отец Терентий Львович. Частенько приходилось плакать и мне самому. Я рос обидчивым ребенком, и слезы порой являлись единственным способом продемонстрировать свои обиды. Наконец я видел, как тихо плакала по какому-то поводу мама, вытирая пальцами слезы, стараясь, чтобы их не заметили мы с сестрой. Но чтобы рыдал отец, это было выше моих слабых сил, и вынести этого я не мог. Я стоял в оцепенении и с ужасом смотрел на отца. Он сумел взять себя в руки, поднялся и, сгорбившись на кровати, произнес незнакомым голосом: «Умер Таллин». Таким я запомнил этот день на всю оставшуюся жизнь. Мой отец, конечно же, не был сталинистом. Думаю, как и все окружающие нас в те годы люди, он вообще мало размышлял о политике. Заботы были иные, как прокормить семью, как построить новый дом, как выдержать очередную переэкзаменовку на право вождения электровоза и так далее. Но он никогда не был и серым, задавленным трудностями быта человеком. Не зря ведь его считали в нашем поселке интеллигентом. И не только потому, что отец принадлежал к рабочей аристократии, которые всегда являлись машинистами локомотивов.